Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Чим більше розумієш суть і призначення Церкви Христа, тим більше стаєш дорожити нею і бути прив'язаний к ній. Хотілося б продовжити розмишлення свої о радості, о том, що Біблія говорить о радості. А точніше, розглядаємо тему, которая называется «Основание для совершенной радости». Мы больше говорим в этих проповедях не о том, что такая радость, что такое радость, потому что радуются и неверующие люди, и комики радуются, актеры радуются, много разных людей радуются. Мы рассматриваем тему «Основание для совершенной радости». То есть основание, которое позволяет человеку находиться в этом состоянии радости, как качество Божие, которое помогает ему преодолевать трудности в жизни, которое помогает, дает ему силу в служении, в испытаниях и так далее. Приглашаю вместе со мной открыть Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 21 стих. Еще раз прочитать, думаю, будет полезно, где Дух Святой явно подчеркивает очень важные аспекты радости вот из этого, в этом тексте, который полезен для каждого верующего человека. И мы размышляли на тему, кто получает свидетельство радоваться и как он это свидетельство получает, говорили тоже, какое значение дает Библия радости. И сегодня хотелось поговорить о ложном и опасном основании для радости. Ложное и опасное основание для радости для любого христианина. Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 21 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сие даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Итак, ложное и опасное основание для радости является сам человек, его заслуги. И это все является временным и земным стимулятором для радости. То есть сам человек, его заслуги, и это является временным и земным стимуляторами для того, чтобы радоваться. Человек, вернее, Библия убеждает очень много человека о том, что не в человеке, не на человеке нет ничего, чтобы могло производить в нем радость, которую имеет Бог, как одно из качеств Святого Духа. Даже несмотря на то, что с многим своим багажом, с большим опытом, человек не имеет ничего, что он может предложить людям даже, которые окружают его, что могло бы производить в них радость. Если действительно посмотреть на себя во свете Слова Божьего, со смиренным сердцем, то человек увидит, что все, что он генерирует или производит, как человек – это только разочарование, проигрыш, депрессию, пустоту, разделение, ненависть, раздражение и так далее. Это просто природа человека. Все это генерирует его природа греховная. Да и все, что несет за собой поведение греховной природы, не имеет никакого основания для того, чтобы ты радовался сам или другой. Основание, которое для радости, которое имеет силу врачевать и давать умиротворенность не в нас находится, оказывается, друзья. И мы об этом будем в следующий говорить раз, где мы увидим, что действительно только то, что Бог предлагает, а вернее, только то, что Бог уже имеет на небесах, или что в нас не существует, оно способно позволять нам находиться в радостном состоянии. Оно не в нас. И даже тот факт, что я думаю, что просто моим присутствием в церкви или где-то, вот как человек, который находится в плоти, я могу каким-то образом помогать кому-то. Если углубиться в Писание, друзья, это неправда. Поэтому Писание предлагает: говорите истину друг другу в любви, чтобы созидать церковь. Служите друг другу, чтобы опускаться, или чтобы другому ты казался ниже его. И это будет помогать ему созидаться. Поэтому стимуляторы или основания для радости не в нас находятся, не в человеке. Павел хорошо и точно говорил об испорченности человека в своих посланиях, приводя в пример никого другого, как самого себя. И мы очень много об этом говорим по воскресеньям, на утренних богослужениях. Брат Александр об этом проповедует. 7 глава Римлянам, 18 стих. Смотрите, что Павел говорит о себе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». А добро должно производить радость. Павел говорит о себе: «В моей плоти нет ничего доброго. Я хочу делать, но нету этого». И далее он говорит в 24 стихе: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Вот каким видел себя Павел, когда Слово Божие начало работать в нем. «Я бедный человек, кто бы меня избавил от вот этой плоти?» Если в таком состоянии человек себя видит как бедный человек, который нужно избавить от плоти, если он видит себя, что в нем нету доброго ничего, это человек, который на правильном пути. Потому что тогда он больше будет давать место в своей душе работе Духу Святого, который будет совершать то, что необходимо для созидания церкви. Да, человек способен вырабатывать в себе навык улыбаться в нужное время и в нужном месте. Да, человек на это способен. И вести себя весело перед людьми нужными. И очень часто слышно, как верующие люди, это касается проповедников, пытаясь каким-то образом заставить верующих людей радоваться, как бы укоряют, что не настоящий, то есть христианин, должен всегда радоваться, поэтому улыбайтесь. Или какими-то шутками, или какими-то историями пытаются что-то возбудить в них. Но это ведь только плотское. Библия намного глубже, намного жизненнее, намного оно реальней говорит о том, как человек радуется. Или какое основание для радости? И таким образом, когда мы пытаемся искусственно как бы надуть или вызвать в себе что-то, что в нас нету, друзья, мы делаем как раз то, что Христос запретил ученикам делать. Они радовались. Но как мы сейчас посмотрим, они имели опасное основание для радости. Это был человек, его заслуги. Мы будем говорить о том, что Писание запрещает радоваться о том, когда мы совершаем добрые дела. И там есть тонкая опасность, о которой будем говорить. Поняв, каким безнадежным и каким опасным для самого себя Слово Божие представляет всякого человека, раскрывается та главная причина, почему Христос запретил ученикам своим радоваться об великих добрых делах, которые они только что совершили. Поняв, насколько мы испорчены, насколько Библия пытается объяснить нам, какие мы опасные для самого себя, встает яснее, почему Христос говорит, не радуйтесь об этом. А радуйтесь вот о чем, и то, о чем радоваться, принадлежит Богу. Они говорят, бесы повинуются. Кому? Нам. Господи, и бесы повинуются нам, а да, именем Твоим. Для человека с наличием испорченной греховной природой любая форма власти, особенно власть над бесами, подогревает в нем самодостаточность, самоуверенность и независимость от Бога. Любая форма власти, если он неправильно к этому вопросу подошел, особенно над бесами, она подогревает в нем вот эту самоуверенность. Потихоньку отдаляет его от Бога. Когда человек, имея власть именем Христа для учеников, открылось нечто новое и сверхъестественное. Они действительно соприкоснулись с Божьей властью над бесами. И эта полученная власть, что она сделала? Смотрите, что она сделала. Вот эта власть, которую Христос им дал, мы дали. Будем смотреть на это, как Христос им дал власть. И вот эта власть божественная над бесами, она сосредоточила их полное внимание на самих себя. Вот где опасность. Вот как, какое великое дело кто сделал? Я сделал. И сразу внимание на меня. Я начинаю концентрировать все свое внимание на себя. Вместо того, чтобы быть сосредоточенным на Бога, как источника всего добра, они были сосредоточены на самих себя. И это помогает нам видеть, что вот это состояние, оно возвращает в то состояние или к той проблеме, которую имел Адам после греха падения. Когда он согрешил, он увидел, что он может быть независимым от Бога. Он увидел, что он мог сам существовать. Он увидел, что он мог сам себя покрывать, защищать, и пошел, и побежал с женой прятаться. То есть это возвращает к тому же состоянию. Человек сконцентрирован на самого себя, вместо того, чтобы быть сконцентрированным на Бога. То есть они Христу сказали правду, друзья. Но своей правде незаметно подчеркнули, какие они значимые, какую они власть имели. Человек способен сегодня с огромным количеством слов русского, английского языка способен речь так представить за кафедрой другому верующему человеку в церкви, чтобы как бы сказать благородные вещи, но внимание привлечь на себя. Это легко делается. Человек имеет на это способность, он искусственный на то, чтобы привлекать, даже использовать имя Христа. Они не забыли сказать именем Твоим. Но бесы-то нам повинуются. Подождите, бесы не вам повиновались. Без Христа любые, самые меньшие, самые малые, самые слабые бесы сделают много вреда человеку. И мы об этом читали в Деяниях апостолов. Где одни пытались именем Христа, которым Павел проповедовал, изгнать бесов. Что с ними было? Можно говорить много слов, но если за спиной нет того, кто действительно изгоняет бесов, то тебе будет нехорошо. Весь источник великих падений человека происходит тогда, когда человек делает свою плоть основанием для служения в Царстве Божьем. И Библия об этом много говорит, много примеров приводит, что когда люди, великие Божьи люди, падали, очень сильно падали, потому что свою плоть делали опорой. обращали внимание на себя. И это, подумайте просто об этом, друзья, и это испорченное, греховное, жалкое основание вследствие будет мотивировать твою радость. Если да, то какой будет источник, такое будет и качество радости. Какое будет основание, такое будет качество радости. Апостолы еще при Иисусе на земле соблазнились своим служением, в которых их призвал Господь. В которые призвал их Господь. Давайте откроем его, Евангелие от Марка, 9 глава, 38 стих. Иоанн Креститель, Иоанн Апостол, обращается к Иисусу и говорит вот такие слова. «При сем Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И кто знаком с этой главой, они помнят, что дальше происходит здесь. Иисус Христос своим апостолам рисует картину следствия соблазна человека. Как оно происходит и почему оно происходит. И после этих слов, вы помните, Христос говорит, запрещает ученикам запрещать. Говорит, не запрещайте ему. И дальше объясняет почему. Потому что кто делает что-то во имя Мое, тот вскоре не будет злословить вас. То есть, Он говорит, я вам власть не давал запрещать. Откуда вы ее взяли? Откуда вы, апостолы, отцы, основатели церкви, взяли власть запрещать кому-то что-то делать именем Христа? Откуда вы? Да, Павел Тимофею говорит о том, чтобы он запрещал делающим зло, бесчинников запрещал. Чтобы он действительно останавливал всякое зло в церкви. Но когда делается что-то именем Христа, Христос запрещает кому-то запрещать делать что-то именем Христа. И он дальше говорит, кто соблазнит одного из меньших этих, тому повешать жернова, тому лучше было бы, чтобы повешать жернова на шею и утопить в море. И дальше он продолжает свою речь. И если кого соблазняет рука тебя, или если соблазняет тебя глаз твой, рука твоя или нога твоя, то лучше отрежет. И без вот этого войти в Царство Божие, чем полностью попасть в гиену озер, в гиену. И здесь Христос рисует картину своим апостолам. То есть, почему они запретили другому, непонятно почему, что-то делать? Потому что они соблазнились тем, кем они являлись. Смотрите, друзья, не внешние факторы соблазнили апостолов соблазниться на то, чтобы соблазнить верующего человека именем Христа тем, что они ему запретили. Не внешние факторы, не алкоголь. Я уверяю вас, что они не курили, не пили, не смотрели разные вещи ненужные. Апостолы соблазнились тем, кем они являлись. Мы запретили, он говорит, Христос, если вас рука соблазняет, вот запрещай, или глаз, как вы наблюдаете, или нога, что вы ходите за мной, оторвите и отбросьте от себя. Они соблазнились, и это соблазн показывает на то, или указывает на то, что человек стал зависеть от Бога, то есть независимым от Бога. То есть он стал делать ударение на самого себя, в своем служении. Какая была причина, почему Люцифер был сброшен с неба, друзья? Он ничего там такого злого на небе не делал. Он там не воевал, не убивал никого, не воровал ничего. Он был сброшен с неба, как только беззаконие было где найдено? В сердце его. Достаточно человеку стоять на месте или увидеть себя особенным в служении, и это автоматически соблазнит его на огромное падение, так что он лишится Божьего царства. Насколько опасно думать о себе и о своем положении в церкви или перед Богом, насколько опасно это, даже не только для того, что человек лишится радости, а просто для созидания церкви. То есть, что здесь произошло? Что подарено тебе Господом в пользу церкви Христа может стать для тебя большим соблазном в погибель. И на этом опасном пути были апостолы. Поэтому радоваться, восхищаться об своем положении в плане служения или достижения приводит к греху соблазну. Поэтому Христос запрещает. Запрещает радоваться о великих делах, совершенных тобой. Мы поговорили о том, что человек не может быть основанием для радости. И хотелось еще поговорить о том, что заслуги наши не могут быть основанием для радости. Дела наши великие, добрые, хорошие, добросовестные, правильные, во имя Христа, не могут быть основанием для радости. Изгнание бесов в христианстве всегда было великим делом. Когда бесы мучают человека или общество, и кто-то приходит и изгоняет беса, весь этот источник зла, то это рассматривается как дело Божие, не так ли? То есть ничего большего не может быть, но может воскресение человека, то есть из мертвого. Может быть больше, чем изгнание бесов. Это действительно в христианстве рассматривается как очень доброе дело. И сегодня чудеса и изгнание бесов привлекают тысячи людей на конференции больших стадионов. Заметьте, друзья, мы также более всего благодарим в молитвах своих, или проповедуемся, или радуемся на встречах, а в каких-то чудесах, которые совершает человек именем Христа, чем об подвиге Христа на кресте. Почему это происходит? Почему мы более будем радоваться и в молитвах благодарить о том, что вот кто-то какое-то великое дело сделал, или я, или мы увидели чудо, чем радоваться о том, какой подвиг совершил Христос на кресте ради нас, в котором мы никакого участия не принимали, в котором мы ничего не вкладывали, в чего мы ничего не вкладывали. Как мало об этом сегодня радуется. Смотрите, почему даже опасно и не стоит радоваться о своих делах, которые ты совершаешь, ради именем Христа, которые нелегкие. Потому что сегодня чудо есть, а завтра нет. А так как радость нашу мы научились основывать на наших заслугах, то завтра радости не будет, не так ли? То есть, если я научился радоваться из-за каких-то делах добрых, которые я сделал или увидел руку Божию, хотя мы, если всмотреться хорошо, мы увидим ее каждый день в нашей жизни. Если приучить себя основывать на этом радость, то завтра же не будет этого чуда. И что случится? Радость наша уйдет. Потому что нет уже стимулятора, к которому мы привыкли. А еще и наоборот, может настать огромное разочарование в душе из-за вот таких резких перепадов в эмоциях. Потому что стимулятор – это дела моей плоти. Они закончились. И человек, если он привык вот на что-то, надеется, на дело, на себя, и человек, как мы будем смотреть здесь, подведет другого человека. И дела твои, они перестанут. Если мы на этом основываем нашу радость, и завтра это не придет, и как мы в следующий раз будем читать об Илье, то эта радость закончится. И ты можешь упасть в большое разочарование, в большую депрессию. И обижаться на Бога. Смотрите, что говорит Господь насчет нашей плоти книге пророка Иеремия, 17 глава, 5 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которое сердце удаляется от Господа. Смотрите, какая здесь, что здесь происходит, когда человек делает плоть свою своей опорой или другую плоть. Сердце удаляется от Господа, когда он делает плоть свою опорой. То есть, если он начинает думать о себе, о том, как много он может сделать и какие дела он сделал уже, он сосредоточился на себя. И Писание прямо говорит: если ты свою плоть делаешь опорой, то сердце будет отдаляться от Господа. Вот еще один момент опасности, который видел Христос в учениках. Почему нельзя об этом радоваться? Сердце отдаляется от Господа. Власть именем Своим Христос дал, чтобы воевать с противниками Божьего Царства. Друзья, и как воины великого царя, христианин радуется не из-за кровавой битвы с силами зла, а радуется тому, что он принадлежит и сражается ради своего царя. То есть, посмотрите на то, почему сегодня солдаты воюют, ради кого они ведут вот такие кровавые битвы. Не ради того, чтобы им каким-то образом ощутить какие-то эмоции, радость. Они воюют ради страны, ради царя, ради принца. Они воюют ради кого-то. И Христос ученикам здесь объясняет, что я вас призвал воевать не для того, чтобы вы радовались, но чтобы вы зло истребляли. А радуйтесь о другом. И он говорит, он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сие даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Смотрите, если Господь дал тебе власть наступать на силы вражи, то это на самом деле не является повод радоваться, а воевать с полной серьезностью со силами зла. Если ты делаешь чудеса, творишь в своей жизни, в семье, в церкви, где бы ты ни был, на поле, где ты благовествуешь, если ты творишь великие дела ради имени Господа, пусть это не радует тебя. Пусть это будет не то, что твоей должностью. Это будет то служение, которым ты со всей серьезностью будешь подходить, а не основывать это на каких-то эмоциях. Чтобы это было нечто, что является частью твоей жизни. Почему? Он дал власть ученикам наступать на все силы вражьи. На скорпионов, на змей. Он дал власть верующим людям истреблять всякое зло, находящееся в этом мире, в церкви или в душе другого человека. И проблема в том, что мы вместо того, чтобы подходить к этому как к служению серьезному, мы начинаем это делать каким-то основанием для того, чтобы где-то вот о себе немножко подумать. Где-то вот порадоваться, где-то вот эмоции проявить. Когда Христос говорит: я вам дал власть, и вы наступаете на эти вражьи силы. Но об этом не радуйтесь. На чем основывается моя радость? Еще очень серьезный момент. О том я и буду хвалиться. Друзья, хорошо можно увидеть, как на чем основывает человек свою радость, или что побуждает его радоваться. Это то, о чем он больше всего говорит. О чем он, он-то думает, что он свидетельствует или говорит, или рассказывает другим, но на самом деле со стороны это видно, как человек немножко хвалится. И для верующего, который делится своими успехами и заслугами,
Оно действительно кажется, что он радостью делится. Но для слушателей его радость в их глазах – это просто повод похвалиться или возвыситься. Потому что мои дела, то, что я делаю, на самом деле не помогут другому в чем-то. Ему одно поможет – это Бог. Слово, которое мы должны этому человеку проповедовать или предлагать. Не то, что какие хорошие, великие дела наша церковь делает. Будет помогать церкви расти или другим укрепляться в вере. Не то, что я делаю, совершаю ради имени Христа, помогая другим. В их глазах и в их душе это просто повод, как он видит, повод похвалиться. А человек остается пустой. Мы должны рассказывать людям, восхищаться людям о том, что мы получили бесплатно от Бога, не делая ничего, кроме того, что мы приняли эту благодать. Вот это должно восхищать нас, о том, что Бог для нас сделал. Мы должны рассказывать людям о том, указывать на то, что Бог вот просто по своей благодати, благоволению своему записал мое имя на небесах. И указывая на Бога, мы помогаем другому человеку укрепляться в той мысли, что он тоже может быть частью вот этого небесного жительства. То есть, понимаете, где проблема, когда мы говорим, рассказываем о своих великих делах, оно никак человеку не помогает, никак не назидает другого человека. Может, каким-то образом назидает. Но когда мы восхищаемся и радуемся о том, что Бог сделал, и я в этом никакого участия не принимал, это говорит другому человеку: слушай, но я тоже могу прийти ко Христу, и Он тоже мое имя запишет на небесах. А если мы будем говорить, вот какие мы хорошие, вот сколько мы сделали, вот как я это сделал, как я это понимаю, разумею и так далее. Но человек скажет: ну хорошо, а я этого не имею. Я не могу так делать. Я в церкви не нахожусь, я с верующими не общаюсь. Значит, то, что ты мне расскажешь, у меня никогда не будет, и я, наверное, никогда не достигну. Но если обратить его внимание, даже восхищаясь об этом, на то, что Бог сделал ради меня, для меня, это укрепит человека и даст ему желание действительно прийти к Богу. То есть люди должны замечать в нас радость. Это правда. В христианах неверующие или даже верующие должны замечать в нас радость. Но, друзья, вопрос, на чем основывается моя радость? Какую радость? Откуда она исходит? Основывать свою радость на своих заслугах порождает зависть, соперничество и всякое другое греховное, всякие другие греховные взгляды по отношению братьев. Потому что, друзья, плоть, она всегда стремится к соперничеству, соревноваться. И когда мы рассказываем о своих делах, другой человек просто начинает завидовать или нечистые у него начинают мысли посещать его. И это на самом деле оно не так полезно. Или какое жалкое состояние души, когда слуга Господа исполняет должное своего царя, а ты, завидуя, лишая себя духовной пищи, которую дал ему Дух Святой. Как часто это происходит в церкви, друзья, когда человек сидит, и он вместо того, чтобы понимать, что, стоит человек, и он говорит, или он делает что-то там, совершает дела, и понимает, что это просто слуга Божий, это просто инструмент в руках Божьих. Вместо того, чтобы это понимать, он начинает завидовать, начинает соперничество создавать, как-то соревноваться. И человек лишает просто себя радости. Заметьте, как вот такие эмоции просто человека разрушают, просто они подавляют его внутреннее состояние, которое Дух Святой готов просто прорвать, в его плоти, в нем воплотить. Любые эмоции, любые подозрения, любые зависти, любое соперничество в церкви, оно подавляет вот это желание Духа Святого что-то дать тебе в твоей плоти. То есть твою личность, как одно из характера, одно из того, что говорит о тебе как христианин, радость, качество Духа. И бедная душа, которая вот сидит, он борется, ну как это, ну а я могу лучше, а я вот по-другому, или я бы не так сделал. Сколько соблазна рождается в церкви, потому что верующие хвалятся своими дарами, и мы сейчас будем читать из Коринфяна, чем мы и закончим. Сколько соблазна, друзья, рождается в церкви Христа, когда верующие начинаются хвалиться тем, что подарил им Дух Святой, что они никогда не имели. Если Господу угодно, заберет, и никогда не будешь иметь. Как ученики, они в благородных свидетельствах подчеркивают свою высоту над другими. Господи, нам бесы повинуются. А вот у нас было, а вот когда мы собирались, а если бы я делал это все попытка возвыситься над другим. И в многих историях об трудных временах, гонениях, переживаниях, миссионерских поездах, участиях в масштабных евангелизациях, верующие не указывают на Господа, а указывают на себя. Вот когда нам было тяжело. Хорошо, но где в этом Господь? Что должно утверждать веру в другом человеке? Как тебе было или что сделал Господь? И что Он продолжает делать? И от таких рассказов, друзья, мало что получает Церковь Христа. Хотя и в рассказах они упоминают Его имя, как это сделали ученики. Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем. Более того, вот такие рассказы неправильные, друзья. Когда мы акцентируем внимание на человека, они более того подавляют других людей. Просто потому что, что это человек, и человек ничего другому человеку не даст. Да и все. Если бы он указал на Господа и сказал, вот ты бедный, и я бедный, а ты приди ко Христу, как и я пришел ко Христу, и Он мне помог. И об этом должна, в принципе, быть вся наша проповедь всей нашей жизни, все наши разговоры, все наши свидетельства, все, где бы мы ни были. Нет места для того, чтобы мне говорить о своих великих делах. Нет. О своем даре духовном. Всегда есть место для того, чтобы хвалиться Господом и надежда на Него. И последние три текста, друзья. Хотелось бы, чтобы это исходило из самого Павла. Как он обращается к этой церкви коринфянской, где они очень много соревновались, завидовали, хвалились и так далее, из-за того, что они увидели что-то новое в себе, о, новый дар духовный. Это чуть не разрушило эту церковь, если бы не послание апостола Павла. 1 Коринфянам 3 глава, 3-4 стих. С 1 Павел говорит о братьях, что между ними происходит. 1 Коринфянам 3 глава, 3-4 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Заметьте, возвращаемся к тому, что ученики делают. Господи, бесы нам повинуются. Но есть же еще другие. Это возвышает другого человека над другим. Я вот Павлова. А другой говорит, я Аполлосов. А Александр как-то об этом хорошо говорил, как это проявляется в церкви, когда люди, вот, пытаясь причислить себя вот какому-то течению, учению или какому-то человеку, автору, и это сразу же порождает в церкви какие-то маленькие разделения, уже подозрения. Далее Павел говорит,
Коринфянам, 1 глава 26, с 26 по 29 стих. «Посмотрите, братья, кто вы, призванный? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вот так Павел призывает думать о себе и видеть себя. Что Бог избрал незначащего, слабого, чтобы во мне явить свою силу. И так человек должен думать, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Перед кем хвалились ученики? Друзья, когда мы верующему говорим, последователю Иисуса Христа, о том, какие мы великие или великие дела, мы хвалимся перед Богом. Ученики пришли ко Христу: «Господи, именем нашим бесы повинуются нам об имени Твоем». И далее Павел также говорит в 2 главе с 1 по 5 стих. И когда, уже говоря о себе, о том, в каком состоянии он себя пытается находить в их присутствии, смотрите, как он аккуратный, как точно говорит о том, каким он был среди них. Потому что это тоже было важно для проповеди Евангелия. Если бы он иначе, по-другому себя вел, проповедь Евангелия не была бы там проповедана среди коринфян. Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Вот каким представляет себя великий апостол-язычник. Не говорит: «Я много сделал». Не говорит: «Я это смог сделать». О проповеди Евангелия, хотя он говорит, но потом добавляет, вернее, благодать Божия, которая со мной, вернее, Христос, который у меня. Но он говорит: «Я пришел и пытался себя привести в такое состояние, в такое положение, чтобы Христос через меня работал, чтобы Дух Его работал через меня». И он говорит, что только тогда вера ваша могла утверждаться на силе Божьей. Только тогда, когда мы правильно будем говорить, правильно себя представлять, мы на самом деле будем свидетельствовать людям о том, в чем заключается наша радость. Опять же, если просто говорить о радости, это будет малопонятно, или приводить цитаты мирских людей или философов. Очень много пытался прочитать о том, что мир сегодня думает о радости, друзья. Все равно известные источники, ресурсы на интернете возвращается к христианам. И говорят, что христиане, они на самом деле дали правильное значение слову «радость». Они на самом деле показали, что значит радоваться на практике. И это очень много сегодня можно найти, вот об этом сказано. И действительно, если мы понимаем, поймем, вернее, как нам себя вести, в каком состоянии находить себя в присутствии людей, тогда мы только действительно позволим Духу Святой произвести в нас вот эту радость, которая, может, нам не будет заметна, но другое, если он действительно ищет что-то, он увидит что-то особое и скажет: а вот это я никогда не видел. А вот видно, что-то здесь особое, и клюнет на это. А вот откуда у тебя такое? А почему ты так себя ведешь? А почему у тебя лицо другое? А почему в этом ты по-другому себя повел? Откуда у тебя состояние? И на самом деле это покажет, о чем мы радуемся и восхищаемся. Да благословит нас Господь, мы помолимся. Аминь.